Глава 8. Стоя на своей собственной святой земле. Не могу поверить, что прошел всего лишь один год с того времени, как Ра сделал мне чтение. Стратегия проста. Она кажется такой легкой. Но следовать ей — это было ужасом. Я думала, что умру от бездействия, сдерживая свою инициативность. Сейчас чудо, которое я никогда до этого не испытывала. И знание, что у меня действительно есть внутренний авторитет, которому я могу доверить свою жизнь. Я с трепетом жду чтения «Ура» моего Хирона. Я откликнулась на поездку в Таос для марафона по 384 линиям и на чтение после этого курса. Я не знала о Хироне раньше. Это важная для меня тема. Мне так любопытно, что там проявится. Когда я смотрю на себя, вылезающую из паутины обуславливания, я нахожу массу шокирующих меня вещей. Мне кажется, что самая большая перемена произошла в том, что меня больше не волнует, как и что люди обо мне думают. Для меня это невероятно. Еще одно откровение заключается в том, что после 49 лет жизни я обнаружила, что для очень многих вещей у меня нет настроения. Раньше я просто прыгала во все что угодно. Сейчас это должно вызвать во мне что-то. В противном случае я предпочту побыть в одиночестве. Все это для меня так удивительно. Я едва могу поверить в то, что рождается на моих глазах. Сдавшись своему сакральному отклику и позволяя ему принимать каждое решение в моей жизни, я открыла нечто поистине замечательное. Он знает. Он действительно знает, что мне нужно в каждый момент. Он знает, что я должна сделать в каждый момент. Он знает, кем я должна быть в каждый момент. Он так прекрасно сонастроен с тем, что для меня жизненно правильно, уму непостижимо. Мне это нравится. Мой сакральный отклик действительно меня поражает. Он совершенен в своей сонастроенности. И он настраивает меня как инструмент. Чем больше я откликаюсь, тем больше я с ним резонирую. И я не делаю ничего. Ничего. Мой сакральный отклик — это моя защита, и значит, никакая другая защита мне не нужна. Это создает этот динамичный дуэт. Сила внутри меня держит за руки мою уязвимость. Я никогда бы не поверила, что такой дуэт может сосуществовать. Глаза в зеркале. Я смотрю в зеркало. Мои глаза в отражении смотрят на меня. Они полны тем, чему я не могу найти название. Как будто все всегда мчится в направлении сейчас. Ненавистные очки оказываются даром. Я не всегда в настроении видеть свои глаза. Они говорят слишком громко о чем-то, что является секретом даже для меня. Тогда я не знала, что моя жизнь снова будет резко меняться моими сакральными откликами. Я была очень взволнована по поводу поездки в Таос на курс 384 линии. Ра должен был осенью приехать в Таос со своей семьей. И хотя я была немного обеспокоена тем, что придется несколько дней сидеть, проходя по колесу линию за линией, в глубине души я хотела этого. Я сделала для себя подшивку рабочих тетрадей. Я знала, что мне нужно организовать себя, чтобы все было воспринято без пробелов. Я сделала страницу для каждой из линий в порядке движения гексаграмм по колесу, чтобы удобно было делать заметки. Я обнаружила, что мне нравится делать заметки во время занятий. Не пытаться поймать каждое слово, а просто делать пометку, когда что-то действительно трогает меня изнутри. Я до сих пор не пыталась учиться и всегда выдавала «о-о» на то, чтобы стать аналитиком. Это просто не было для меня корректно. Моя подруга, которая организовывала все курсы и чтения Ра, позвонила мне по телефону. Наши отношения стали слегка напряженными с тех пор, как я начала откликаться. Она хотела организовать нашу встречу с Ра для чтения моего Хирона. Она высказала сожаление по поводу того, что я не хочу стать аналитиком, потому что я была бы хороша в том, чтобы делать людям чтение. Потом она меня спросила: «А ты хочешь делать чтение?» Мой сакрал ответил «Ага», и затем последовало: «Я делаю, если меня спрашивают, и я откликаюсь». Я знала, что ей не понравится такой ответ, и я добавила: «Но я всегда ясно даю понять, что я не лицензированный аналитик». «Что ты имеешь в виду?» — спросила она сердитым голосом. Я просто объяснила, что я не предлагаю никому чтений. Но тем не менее, некоторые люди меня спрашивают. Я позволяю своему сакралу реагировать и уважаю его решение. После этого она мне сказала, что я не могу этого делать так, как это запрещено. На что я сказала, что я просто следую стратегии, которые меня научила система дизайна человека. Я не собираюсь кого-то искать. Но если кто-то приходит ко мне и просит меня сделать чтение, и я откликаюсь, я однозначно буду уважать свой отклик. После этого она сказала, что ей придется поговорить об этом с Ра, потому что это решает он. Мой сакрал прорычал: «А-а! Никто не решает за меня». Меня потрясла свирепость моего отклика. Я не могла поверить, что я оказалась в такой ситуации. Боже мой! Весь ад вырвался на свободу. Я была так потрясена этим телефонным звонком, что была не в состоянии говорить, когда положила трубку. Я сидела за столом в нашем домашнем офисе с аркой в гостиную. Майкл смотрел в гостиной телевизор. Когда я положила трубку и пошла к себе в спальню, он спросил, что случилось. Но я не могла говорить. Я смогла только покачать головой и жестом показать, что я не в состоянии вымолвить ни слова. Затем он спросил: «Ты все еще собираешься в Таус?» Мой сакральный отклик был «Ага». Я направилась прямо в свою комнату и легла в постель. У меня было многоуровневое истощение. Я должна была ехать в Таус на следующий день. На этот раз я собиралась ехать туда за рулем, и мои вещи были уже загружены в машину. В спальне рядом с моей кроватью стоял телефон. Утром раздался звонок и разбудил меня. Это была моя сестра, и она в какой-то момент спросила: «Ты едешь сегодня в Таус?» Мой сакрал выдал «А-а», и это стало шоком для нас обеих. Она знала, что значит этот звук. Она спросила: «Ты что, шутишь?» И снова мой сакрал ответил «А-а, я не еду». Я люблю свою сестру. Она действительно принимает дизайн человека и понимает то, что мне нужно. Она сказала, что позвонит мне чуть позже и спросит снова. Все мои друзья знали, что я собираюсь на новый курс дизайна человека. И, когда я сталкивалась с ними в течение этого дня, все они задавали практически один и тот же вопрос. «Ты едешь на этот курс сегодня?» Мой сакрал продолжал отвечать весь день «А-а». Тот же ответ прозвучал, когда мне перезвонила сестра и спросила меня еще раз. Хуже всего было то, что мы с Майклом запланировали его деловую поездку в Нью-Джерси, пока я должна была быть на занятиях в Таусе. Итак, он уехал на 2 недели. Я не только не поехала в Таус, но и осталась одна в доме. И это было нелегко. Я была в ступоре. Я не ожидала этого. Я была сильно разочарована, поскольку действительно очень хотела пройти этот курс. Все то время, когда я хотела, чтобы мой сакрал сказал курсом «нет», он всегда отвечал «да». И теперь, когда я хотела их пройти, он выдавал четкое «нет». Но я знала, что внутренний разум моего сакрала, глубинно связанный с моей селезенкой, сказал, что для меня сейчас это нездорово. Я познакомилась с прекрасными людьми из дизайна человека, и мне было так грустно, что я их не увижу. Я принесла из машины и разобрала свой багаж. Затем я послала подруге факс, сказав ей, что я не приеду и отменяю свое чтение с Ра. Этот факс на пару дней превратился в быстрый и яростный информационный обменник. Класс начался в Таусе, а я сидела у себя дома в Сидоне. На данный момент это был самый трудный отклик. Следование ему меня практически прибило. Все было даже хуже, так как мой сакрал отказался от встречи с моими друзьями-музыкантами. Майкл был в отъезде. Я была одна. Многие мои друзья из дизайна человека, которые были на курсе, звонили мне вечером и рассказывали о том, что там происходило. Это было классно и больно одновременно. Во мне было так много грусти. Это было ужасно. Я очень много плакала в эти дни. Это была глубокая, глубокая печаль. В эти несколько дней у меня не было настроения ни на что. Я даже не откликалась на то, чтобы выйти из дома. Очень трудно быть здесь, когда я рассчитывала сидеть в классе в Таусе. Тетради просто лежат на моем столе, пустые. Я выключена из того, что происходит. Так тяжело быть в одиночестве. Я не могу поверить, насколько это больно. Слезы не приносят облегчения. Я не плакала так сильно с первых месяцев моего эксперимента. Несмотря на потоки слез, они не освобождают от боли. Кажется, ничто не в состоянии меня освободить. Все, что я могу сделать, — это дышать. И пусть будет то, что будет. Сегодня полнолуние. Что-то меня позвало на улицу. И я вышла. Луна прикоснулась ко мне. Она проникла в каждую клеточку моего тела и наполнила меня своей красотой. Что-то сместилось в этом свете луны, и мое тело почувствовало свободу. Я набрала ванну, выключила свет и легла в горячую воду. Луна светила на меня. Вода и луна вместе создали мягкую и мощную связь. Луна заполнила всю мою спальню. Я отдыхала на кровати всю ночь. Я пила луну. Оказалось, что я так счастлива быть в одиночестве. Никого не было в доме, и это было идеально. Я расслаблялась все глубже и глубже. Я расслаблялась в своем незнании. Уважение своего отклика не ехать в Таос выжило меня до капли. Это было настолько болезненным. Но я знала, что это было правильное решение, потому что прозвучало «а-а». Я была спрошена много раз в течение дня, и ничего не изменилось. Столько боли с этим решением. Больше, чем со всеми решениями в течение всех этих месяцев. Теперь, кажется, я на другой стороне. Луна помогла мне в этом. Ее энергия настолько мягкая, но при этом такая мощная. Боль ушла. Она была столь интенсивна до моей встречи с Луной. И только после этого я поняла, что ее больше нет. Она что, может взять и просто исчезнуть в мгновение ока? Куда она девается? Как так может быть, что в один момент я чувствую, что я умираю, а в следующий ощущаю себя такой живой, наполненной миром и радостью? Какое чудо этот сакрал! Я думаю, если бы я могла жить 1000 лет, я бы все равно не открыла все то, что в нем есть. Я чувствую, что готова следовать своим сакральным звукам до самой смерти. Насколько мощный этот чистый отклик внутри, особенно если он ведет меня через такой опыт. Ух! Потрясение. Это должно было случиться. Другого пути нет. Но после каждого потрясения пространство внутри становится все больше. Я была наполнена столькими иллюзиями и отвергала истину своего «я». Я очень переживала, что могла не выдержать этого потрясения. Я так сильно люблю дизайн человека. Я обожаю быть на курсах вместе с Ра и людьми из ДЧ. Но если это для меня некорректно, у меня нет выбора. Неважно, насколько это больно, мне нужно чтить истину своего сакрала. И вот я лежу на своем диване, гляжу на красные скалы. И я снова в ожидании. Ожидание — это мое место отдыха, где ничего не происходит. Сейчас мне очень комфортно с ожиданием. Это больше не пытка, как это было вначале. Я чувствую себя отлично и очень естественно. Я не могу поверить, что я постоянно убегала от себя во время этой вечной погони за счастьем. Я люблю это место под названием «ожидание». Тайна ожидания. Тайна ожидания медленно открывает мне себя по мере того, как я сдаюсь своей истине и по мере того, как я пью нектар настоящего. Все годы непонимания растворяются в настоящем моменте и исчезают. Тоска и разочарование становятся принятием и доверием. И это доверие расправляет крылья над моей жизнью. И я чувствую, пока я жду, Вселенная поет песню, чтобы приветствовать мою встречу с собой. Каждый миг несет в себе магию. Каждый вдох несет неизвестность. Когда я слышу зов внутри, когда я слышу тайный шепот этого скрытого звука, я знаю, что я действительно стою на своей собственной земле обетованной. Не желая менять, не желая двигаться, не желая перекраивать или осуждать паттерны судьбы, которые оказались перед моими глазами. Просто так, как есть. Так, как есть. И упоительный восторг разрушает фундамент безумия всегда хотеть большего. Завеса падает с моих глаз. Какой это дар быть живой, удерживаемой и поддержанной чем-то неизвестным. Написаны тысячи удивительных секретов в книге истины Святой Земли, Земли обетованной. Сорванная поездка в Таус была убойным опытом, но для меня это стало настоящим поворотным моментом в моем эксперименте. Стало абсолютно ясно, что у меня нет никакого внешнего авторитета, и более я его иметь не собираюсь. Я была настолько потрясена силой моего сакрального отклика на это заявление по телефону, что кто-то другой имеет право принимать за меня решения. Стало очевидно, что мой внутренний авторитет — это единственное, чего я буду слушаться до конца своей жизни. Невозможно более говорить мне о том, что мне нужно делать, и ожидать, что я это выполню. Это то, за что я так люблю дизайн человека. Он не говорит мне «смотри, это правильно» или «это для тебя плохо». Он показывает, как узнать это для себя. Он говорит, чему мне можно верить внутри себя. У некоторых людей скептическое отношение к любым системам. У меня было такое же отношение к дизайну до того, как я начала экспериментировать. Но если бы я не попробовала, я бы упустила этот невероятный дар, который заключен в этой системе. Я бы никогда не открыла для себя силу своего внутреннего авторитета. Я не знаю, окажусь ли я когда-либо снова в классе ДЧ. Когда уходят любимые вещи, это как падение в пропасть. Единственное утешение в это время — знание, что мое решение было для меня правильным. Я доверяю этому процессу в своей жизни. Я верю, что если что-то мне предназначено, это обязательно ко мне придет. Я живу в ожидании и незнании. И после всего произошедшего я полюбила и то, и другое. Рождество с девочками. Мы с Майклом прилетели в Эшвилл, чтобы провести Рождество с Матху, Алекс и Каролиной. У нас были полные чемоданы подарков, но весь багаж потерялся в пути. К счастью, он был доставлен до дверей дома в рождественский сочельник. Как классно быть вместе со всей семьей! Я так спокойна в эти дни. Теперь, когда я не участвую в каких-либо курсах ДЧ, я, похоже, вошла в свою жизнь по-новому. Мне это нравится. Мы пекли печенье, вырезая все виды новогодних фигурок. И девочки, и я, мы потратили много часов на украшения. Я так люблю своих девочек. Так радостно быть рядом с ними, слышать их отклики. Знать, что каждый их звук говорит мне об их правде. Как удивительно. Смотреть, как Матху взаимодействует с ними, направляет их, помогает им прийти к месту принятия правильного решения. Это так трепетно. Какие мы все счастливые. Когда мы вернулись, нам с Майклом предложили поучаствовать в одном бизнесе. Это было серьезное решение, и мы оба хотели поступить так, чтобы это было корректно. Наблюдая за Майклом все это время, я видела, что в основном его отклики шли из горла, а не из сакрала. И я никогда ему этого не говорила, потому что это могло только усугубить ситуацию. Я также знала, что этот эксперимент требует времени, и для каждого это время разное. Но значимость решения и знание, насколько важен был правильный ответ, привели Майкла в глубокое единение с собой. Он добрался до того места, которое издает звуки. И они стали выходить наружу. Я была счастлива. Мы часами задавали друг другу разного рода вопросы, касающиеся настоящего решения. И слушали наши отклики. Поскольку он эмоционален и имеет тройной сплит, ему требовалось время, чтобы добраться до своей ясности. Его сакральные отклики в моменте были просто кусочками его истины, но не его окончательной ясностью. В конце концов, после ожидания этой ясности, прозвучил заключительный ответ «А-а». Было ясно, что этот бизнес не был для него корректным. Он был очень мил. Он посмотрел на меня и сказал: «Это что, всегда так? Как только ты отвечаешь, тебе приходится жить с этим ответом?» Я ответила: «Ага, так оно и есть». В этот момент он увидел то, что для него действительно значит отклики и ожидание его волны. Он увидел, что это было нелегко, особенно если идея нравится ментально, и она его возбуждает. Позднее он сказал мне, что если бы не я, он вряд ли когда-либо добрался бы до своего механизма отклика. Это невероятно — жить с человеком, у которого есть это понимание. Я селезёночная, Майкл — эмоциональный. В эти годы стало ясно, что если у меня был спонтанный «ага» на что-то, а после ожидания своей волны из Майкла выходило «а-а», мы этого не делали. Это было так просто. Его эмоции были окончательным ответом на то, что мы делали вместе. Конечно, если у меня был спонтанный «а-а», ему даже не требовалось входить в свой эмоциональный процесс. Но иногда он действительно хотел сделать что-то и запускал эмоциональную обработку для обретения ясности. И уже из этой ясности спрашивал меня еще раз по-другому. И довольно часто случалось так, что мой отклик менялся. Как генератору, мне стало ясно, что механизм отклика запускается в зависимости от того, как сформулирован вопрос. Мы с мужем начали замечать это в нашей повседневной жизни. Он спросил меня насчет того, чтобы сходить с ним в кино. Я ответила «а-а». Я видела, что он был разочарован, но я знала из своего отклика, что я не хочу идти. Я предложила поиграть с различными способами формулировок вопросов, просто чтобы посмотреть, что может измениться. Одной из таких вариаций оказалось: «Мне бы очень хотелось, чтобы ты пошла со мной в кино. Пойдешь?» И я тут же выпалила «ага». Удивительно, правда? Я стала замечать, что вопрос «ты хочешь это сделать?» приносит совершенно другой ответ, нежели вопрос «тебе надо это сделать?» Небольшие нюансы меняли все. И затем можно попробовать еще одну формулировку того же вопроса. «Тебе будет кайфово, если ты это сделаешь?» И это снова приносит другой отклик. Существует так много открытий, поджидающих на пути каждого генератора. Это то еще путешествие, но несмотря на всю боль, разрушение, сомнения и страхи, это самое замечательное приключение сакрального существа, которое только возможно. Это путешествие внутрь себя. И это бесконечный процесс исследования и открытий. Но, что более важно, это огромное облегчение знать, что внутри меня есть нечто, чему я могу довериться. Я могу без доли сомнения сказать: «Я верю в себя». Расслабляясь в том, кто я есть, я не имею в виду, что моя жизнь стала свободной от конфликтов, хаоса и потрясений. На самом деле, чем больше я живу из отклика, тем более интенсивной становится моя жизнь. Однажды вечером у нас с мужем произошел большой конфликт. Я чувствовала, как его энергия движется через меня. Это показало мне, как он себя чувствовал по поводу всего, о чем мы говорили. И это было очень интенсивно. Еще там был мой сакрал, который в своем «а-а» стоял как воин среди всего этого. Мы вошли в клинч. Мой сакрал нес свою правду. Его эмоции полыхали. Примерно через 20 минут все было кончено. Я сидела с дурацкой улыбкой на лице. Я была в восторге от того, что произошло. Насколько естественно оказалось противостоять мужу из своего отклика. И неважно, какая энергия проходит через меня. Это не имеет значения. Моя правда была моей правдой, и я не готова была ее потерять ради того, чтобы сохранить спокойствие. Энергия, которая прошла через меня, была очень чистой. Моему уму было так тяжело понять это. Он так долго играл в другую игру, что убедил меня, что конфронтация — это плохо. И что в ней нет любви. Вау! Какое откровение и какой простор! Через некоторое время, улыбаясь, я посмотрела на своего мужа и сказала: «Это было круто и очень здорово». Он со мной согласился. Я помню так много людей в своей жизни, противостоять которым в свое время было бы для меня очень здоровым. Не потому, что было нужно отстоять свои идеи или представления о том, что правильно или неправильно, но чтобы в конфликт включилась моя энергия, чистая энергия. Как 6-2, я действительно люблю гармонию. Если моя энергия откликается, и это создает гармонию, это прекрасно. Но если это не так, я больше не парюсь. Каждый раз, когда я это говорю, я чувствую себя чертовски хорошо. После почти 50 лет озабоченности это такое удовольствие даже писать об этом. Меня это более не волнует. Когда кто-то спрашивает меня сделать что-нибудь, и мой сакрал откликается «ага», «вау, это действительно нечто». Мы оба чувствуем энергию, которая находится в этом «да». Это истинная гармония, и в ней так много жизненной силы. Но то, что я привыкла называть гармонией, было просто избеганием конфронтации и часто движением против моей природы. Больше я этого не допускаю. Теперь, когда моя энергия говорит «нет», и это приводит к противостоянию, я не убегаю от этого, как раньше. Но я и не бегу за этим. Теперь я это вижу как часть самой жизни. В природе случаются мощнейшие бури. Торнадо, ураганы, цунами. Не всякий день солнечный и тихий. Почему же тогда энергия, движущаяся в природе, должна обходить людей? Да, я не хочу оказаться в центре урагана. И мне не нравится быть на острие конфликта. Но это часть жизни. Теперь я это понимаю. Я смотрю на эмоционально определенных людей и вижу, что у них нет проблем с тем, чтобы оказаться в конфронтации. Я вижу это рядом с собой. Они просто говорят то, что они думают или чувствуют. Я смотрю на свою сестру, покупающую кофе. Она говорит продавщице сделать его именно так, как ей нравится. Я могу почувствовать энергию этой продавщицы по отношению к моей сестре. Но моя сестра просто стоит, защищенная своим эмоциональным центром, абсолютно уверенная в своей правде, в то время как ее муж и я, как эмоционально неопределенные, привыкли отступать назад при таких взаимодействиях. Я наблюдаю за своим мужем и другими людьми в своей жизни. Для них это совершенно по-другому, нежели для меня. Но я учусь, и я больше не боюсь эмоций других людей, которых я могу расстроить. Меня больше нельзя заставить чувствовать себя виноватой, потому что я говорю «нет» чему-то, что не является для меня правильным. Я больше не пытаюсь быть милашкой и разглаживать все неровности. Если это корректно, то я всегда за гармонию. Если нет, я буду сражаться. Участвовать самой или наблюдать, как два человека с неопределенным солнечным сплетением конфликтуют друг с другом, то еще шоу. Это так быстро, так яростно, так наполнено энергией. И вдруг все заканчивается. Все ушло. Одно из самых восхитительных впечатлений я получила, находясь в машине вместе с моими двумя внучками. Они обе чистые селезеночные генераторы. Они спорили на заднем сиденье почти четверть часа, пока я вела машину. «А-а», — говорила одна. «Ага», — говорила другая. И только эти два звука были слышны на протяжении всего этого противостояния. Два этих звука. То один, то другой. Туда-сюда. Туда-сюда. Наконец я расхохоталась. Энергия была настолько чистой и мощной. Я спросила у обеих: «Вы согласны, что вы не согласны?» И они обе сказали «ага». И на этом все закончилось. В течение почти 50 лет я делала все, чтобы избежать любой конфронтации и сохранить мир. Теперь же я позволила своему сакралу вести шоу. Иногда бывает спокойное плавание, иногда штормит. Если моя энергия говорит «нет» чему-то, и это кого-то расстраивает, что ж, я не могу пойти против своей собственной энергии ради того, чтобы на меня не злились. Я видела, что приносила мне жизнь, когда я позволяла своему сакралу меня вести. Нет ничего более ценного, чем это. Чем больше я живу из своей истины, тем больше конфронтации в моей жизни. Перед проживанием своего дизайна моя жизнь была больше похожа на тихую воду. Но это было почти безжизненное состояние. Возможно, даже состояние застоя. В нем не было жизненной силы, которая течет через нее сейчас. Моя жизнь не синекура, но я бы не применяла ее ни на что. Я бы не применяла ту, кто я есть, на кого бы то ни было в целом мире. Я не применяю одну возможность выпить чашечку кофе, будучи собой, на все сатори, собранные вместе, которые я испытала в Индии. Даже если есть внешнее противостояние и беспокойство, и иногда вообще наступает хаос, даже если я не понимаю, что происходит и почему это происходит, внутри меня есть доверие этому постепенно разворачивающемуся процессу. Я доверяю своему сакральному отклику, даже если это ведет меня в самые некомфортные ситуации. Я вижу очень ясно, что это именно мой сакрал руководит моим путешествием, этим путешествием, которое иногда напоминает настоящие американские горки. Каждый раз, когда я ложусь спать, независимо от того, что принес день, я не беспокоюсь о том, что произошло или не произошло. Я ложусь в свою кровать и засыпаю. В глубине хаоса царит покой. Раньше я думала, что моя внешняя жизнь должна быть спокойной, и тогда я почувствую мир внутри. Избегая конфронтации, я имела этот внешний мир долгие годы, но внутри не было никакого покоя. У меня было еще одно острое противостояние с моим отцом примерно в это же время. Я уже упоминала, что у него теперь была подружка, и он был очень счастлив в своем сообществе пенсионеров. Я навещала его примерно 3-4 раза в неделю, часто приглашая их обоих на обед или ужин. Было так чудесно видеть его таким счастливым. Ему нравилось, что рядом с ним его сверстники. И он часто рассказывал мне, что, когда он играл в покер с мальчиками, и они спросили его, «Сколько тебе лет, Джон?» И он сказал, 88. Они стали дразнить его, что по сравнению с ними он еще ребенок. Он любил вечера, когда из города приезжали музыканты, и старики собирались и пели песни своей юности. Однажды утром он позвонил мне и попросил меня отвезти его подругу к врачу. Мой сакрал сказал «а-а». Он заорал на меня. «Что ты имеешь в виду, а-а?» Как будто то, что я даже могла подумать ему отказать, было невозможно. Я просто ответила, что нет. Для меня было некорректно вести ее к доктору. Я предложила ему связаться с приемной их сообщества, чтобы они это организовали. Большинство людей проживало там именно из-за наличия таких возможностей. Он так разозлился, что в итоге сказал. «Хорошо. Если ты не хочешь мне помочь, мне нечего больше тебе сказать». И с этими словами он громко хлопнул трубкой телефона. Я не расстроилась. Я не разозлилась. Я посмотрела на телефон, аккуратно положила трубку и захихикала. «Вау! Вместо тошноты у меня был смех!» Для меня было удивительно принять то, что произошло. Я не буду вдаваться в историю моей жизни с моим отцом. Но с уверенностью могу сказать, что я всю свою жизнь делала для него все. Я летела к нему из Швейцарии, когда он нуждался во мне после операции. Я перевозила его из одного дома в другой. Я ухаживала за ним, как только он во мне нуждался. Я уверена, что это «нет» было для него шоком. Но это также позволило мне осознать, насколько он ожидал, что если ему что-то нужно, то я всегда могу задвинуть свою жизнь, потому что я всегда так поступала. Мой муж был в другой комнате. Он крикнул, «Что, твой отец на тебя наехал?» Я ответила, «Ага». Затем он спросил, «И ты это так оставишь?» Я ответила, «А-а». И поняла, что снимаю телефонную трубку и набираю его номер. Когда он ответил, мне кажется, он решил, что я передумала. Нет. Мне нужно было сказать ему то, что мне нужно было сказать. И я была в состоянии сделать это в очень холодной и спокойной манере. Я была так удивлена, услышав свой собственный голос и то, как я говорила с ним. Я никогда бы не смогла сделать это без поддержки своей сакральной силы. Я объяснила, что иногда это правильно для меня, чтобы приезжать и помогать ему, а иногда нет. Я сказала ему, что у меня есть своя жизнь. И если он не может понять этого, что ж, тогда нам действительно не о чем друг с другом разговаривать. И после этого я стала ждать. Мне больше нечего было сказать. Его отношение ко мне в корне изменилось. Он сказал, что ему очень жаль, и сейчас он собирается отправиться к администратору и узнать, смогут ли они доставить его подругу к врачу. Я ответила ему, что здесь не о чем сожалеть. Нам просто нужно понимать друг друга. В тот вечер зазвонил телефон, и это снова был мой отец. Он плакал, рассказывая мне о своем сожалении по поводу того, что он так на меня рассердился. Я была так благодарна возможности увидеть это глазами дизайна человека. Я также была рада, что весь этот обмен состоялся по телефону. Я дала ему поплакать. Он эмоционален. После этого сказать больше было нечего, за исключением того, что я люблю его. Он сказал мне, что он любит меня тоже. С этого момента наши отношения полностью изменились. Я говорю об очень устаканенном шаблоне отношений между отцом и дочерью, который длился более 49 лет. Он поменялся полностью. Этот единственный телефонный звонок сдвинул все. Отец выразил мне свое уважение. Я всегда думала, что мой отец меня уважал. Но после этого случая я поняла, что это было не так. Ого! Он уважал мои достижения и то, что я делала в жизни. Но не меня лично. Я не знала этого до тех пор, пока он на самом деле не стал относиться ко мне с уважением. Это был совершенно другой опыт. Он начал спрашивать меня, могу ли я сделать что-то для него. Он перестал требовать, чтобы я это делала. И он на самом деле ждал моего отклика. И он больше не ожидал моего однозначного «да». С этого времени наша связь стала углубляться. Часто он звонил мне очень расстроенный по поводу того, что происходило с его подругой. С его 12:22 и 39:55 он глубоко романтичен, и его выражения весьма интенсивны. Я его слушала, позволяла ему высказаться, зная, что он эмоционален, и всегда говорила одно и то же. «Папа, почему бы тебе просто не отдохнуть, хорошенько выспаться? И я уверена, что утром ты будешь чувствовать это по-другому». Он спрашивал, «Ты действительно так думаешь, дорогая?» И я отвечала, «Ага». Чаще всего на следующее утро он звонил мне и говорил, «Ты была права. Сегодня утром все по-другому, и мы идем гулять вместе. Я позвоню тебе позже, дорогая». Это происходило по крайней мере 3 раза в неделю. Слава богу. Я это поняла, в противном случае я бы летала вместе с ним вверх и вниз на его американских горках, что я, в общем-то, и делала большую часть своей жизни. Я беспокоилась за его подругу, удивляясь тому, как она справлялась со всеми взлетами и падениями эмоциональной волны моего отца. Я попросила у нее дату ее рождения. Она не знала точного времени, но я сделала около 20 возможных карт на весь этот день. Во всех них она была эмоционально определена и имела 39:55. Этот и другие аспекты, которые были неизменными на протяжении всего дня ее рождения, показали мне, что для нее здесь не было проблемы. Я видела, что им нравилось подстегивать друг друга эмоционально. Я заметила кое-что еще, что начало происходить в это время. У моего отца стали проскакивать сакральные звуки. Каждый раз, когда он входил в зал, он бормотал. С каждым шагом раздавался этот звук. Он издавал эти звуки, когда он вставал со стула. Он издавал их, куда бы он ни направлялся. Когда я впервые их услышала, это застало меня врасплох. Несомненно, это были сакральные звуки, и они звучали все время. Но они очень отличались от моих. Его звуки были необходимы ему, чтобы двигаться. Сакральные звуки на самом деле давали ему энергию. Сакрал реагирует на жизнь. Но здесь я увидела, что на самом деле жизненная сила дает ему энергию для движения. Ему необходимы эти звуки для движения. Сакральный центр — место жизни и смерти. Это центр регенерации или дегенерации. Было ясно, что мой отец уже был на пути из жизни, и ему необходимы эти звуки просто для того, чтобы оставаться живым. Даже тогда, когда он сидел тихо, эти звуки были слышны, но они начинали звучать громче, когда он начинал двигаться. Это было похоже на то, как будто двигатель нужно было постоянно заводить заново. И эти звуки помогали ему в этом.